Хотя мы можем иметь все эти оружия, но мы можем проиграть в войне, если не будем знать некоторые приемы. То есть если мы не будем изучать самого воинского искусства. Можно разделить на три таких периода. Это что делать прежде брани, потом что делать во время брани и что делать после. Сначала будем говорить о том, что делать прежде брани, чтобы отвратить ее. Потому что если мы вовремя увидим опасность и примем меры, то мы можем предотвратить вообще брань. Первее всего, по Феофану Затворнику, это нужно стеснить, как он выражается, область греховных движений. Здесь он имеет в виду внешнюю область. Это то, о чем мы говорили, когда говорили о перестройке жизни. То есть нужно человеку внешне перестроиться. Вещи, лица, пропитанные страстями, они могут возбуждать, если человек работал тому или иному греху. И благоразумный воин, он должен преградить вот это внешнее продовольствие врагу, чтобы враг не питался. Он для этого перестраивает свое внешнее поведение, время свое распределяет по духу новой жизни, чувства свои связывает. Все об этом мы уже говорили. При таком порядке грех уже не будет получать пищи и подкрепления, то есть он будет иссякать своих сил. При таком ходе вся брань сосредоточена на брань с помыслами. И здесь нужно будет человеку только блюсти ум и сердце. «Встань у двери сердца и тщательно блюди за всем, входящим в него и выходящим из него. Особенно же не давай предупреждать действия чувств и желаний, ибо отсюда все зло». Это говорит Феофан Затворник. И он еще дает такой совет. Перед началом дня нужно, как он говорит, сесть и расчислить все возможные встречи и случаи, которые могут быть. Никодим Святогорец пишет в том же духе. «Советую тебе вот что делать. Поставить себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжении дня, благоприятные и неблагоприятные. И всякие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти, раздражения. И наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу. Действуя так, ты никогда не будешь внезапно застигнут никаким движением страстей. Всегда будешь готов сделать им отпор». Такого рода просмотр случайности надо делать тогда наипаче, когда имеешь выйти из двора, идти в такие места, где должен встретиться с личностями, могущими или привлечь, или раздражить. Будучи приготовлен, ты легко избежишь того и другого. Волна страсти, если поднимется, какая, прекратится через тебя или разобьется от тебя, как о твердый камень. И в этом смысле пророк Давид и говорил: «Уготовься и не смутися». То есть предварительно уже был готов к той или иной случайности. Если переводить на образный язык, то это и будет упражнение прежде брани. Чтобы воин во время брани смог победить, он должен упражняться предварительно. Силы свои упражнять или вооружение свое просматривать. Точить там что-то, может, чистить, перезаряжать, чтобы во время боя ничто его не могло подвести. Это все делается перед бранью, в крепости, когда человек находится. Можно это сравнить с тем, как сейчас летчики, например, обучаются искусству воздушного боя. Они это делают с помощью виртуальной реальности. Вот то же самое. Вы в уме проигрываете те или иные случаи. Кроме того, нужно прежде, еще чем приступить к сражению, предварительно знать, когда действовать наступательно, когда оборонительно, а когда отступательно. Одно из трех. И когда случится... Вы напишите еще «убегательно со всех ног». И потом, когда случится сражение, ну, тот или иной прием употреблять. Как это сделать, научит опыт. Лучше всего, говорит Феофан Затворник, на первых порах действовать убегательно. То есть, когда придет искусительная мысль или недоброе чувство, не браться перебирать мысли или действия, не хвататься за оружие и сразу стрелять, а убегать. Подобно тому, как бессильные дети при виде какой-либо опасности или зверей не вступают в бой, а с криком бегут к отцу или матери. То есть не вступать в борьбу с помыслами, а нужно от них отвращаться, убегать как бы в сторону и обращаться молитвой к Богу. Феофан Створник говорит, с этим оружием можно всю жизнь оставаться. Держитесь, говорит, этого последнего, и вы никогда не будете в проигрыше. Когда же человек вступит все-таки в брань? На брань нужно идти с упованием. И как действовать? Во-первых, когда мы увидели врага наступающего, нужно осознать, что это враг. Великая ошибка и ошибка всеобщая – почитать все возникающее в нас кровной собственностью. Это выражение Феофана Затворника. Дескать, все это наше. Кто хочет вести брань с собой, то должен себя разделить на себя и на врага, который в нем кроется. Считать все это от нас, все в нас возникающее от нас. То есть первый прием в брани, первый прием, это отделить себя от врага. Противопоставить себя врагу. В чувственной брани враг идет прямо и в лицо, и виден. А в духовной брани и враг, и мы в той же душе, в том же сердце. И вся беда у нас большей частью от того, что мы не умеем различить врага от себя и с ним разъединиться. Когда человек приступил к заповеди, то есть когда согрешил, то помните, мы говорили о том ветхом человеке, который в нем образовался. Это и есть тот самый враг, с которым мы вступаем теперь в борьбу. Этот ветхий человек, он как бы облег все силы наши своим покровами, своей одеждой. Буквально стеснил все члены наши. Так что первого человека стало не видно. Человек отдвоился. Но вот это все пришлое, что вступило. Страстное. Человеку не свойственное. Пока не раздружимся мы со страстями и не сознаем их враждебности, не станем действовать против них. Это опять его слова. А не станем действовать против них и не умертвим их. Если же не умертвим, то они будут нас мертвить. Поэтому необходимо нам раздвоиться, поставить его против себя и начать с ним брань и войну, чтобы член за членом отсекать в нем и, наконец, совсем убить и выбросить вон из себя. Вообще-то, святые отцы, они всю брань не сводили к брани с помыслами. Это главное, что. Есть различия между помыслами. Например, Феофан Затворник говорит, что есть помыслы тонкие, есть тончайшие, а есть грубые и грубейшие. Последний всякий может замечать грубые помыслы, а первый незаметны. Тонкие помыслы открываются впоследствии, в делах. И отсюда предостережение святых отцов не верить даже своим добрым мыслям. Потому что там, как правило, примешивается тонкий какой-нибудь помысл, и впоследствии он вылезет. Их свойство отличительное – это незамечаемость. А причина – еще недостаточная чистота сердца. Есть произвольные еще внутри возникающие помыслы. Одни произвольно возникают, другие невольно. Произвольно, когда возникают. Произвольно помыслы возникают, когда мы сами их приводим себе на память. По, например, ассоциации, одна мысль порождает другую мысль. Это закон психологии. И если мы хотим, чтобы у нас были добрые мысли, то мы должны возбуждать добрые мысли, а страстные заменять на добрые. Посредством памяти, в частности, памяти смерти и памяти Божьей. Если мы будем постоянно помнить о Боге, о смерти, то вовеки не согрешим. Помните изречение Сираха. Есть другие помыслы, которые вызываются непроизвольно в душе. Второй вид помыслов – непроизвольные. Они посылаются, как правило, совне, от духов, или добрых, или злых. Есть помыслы простые, в виде набегов, кратковременные возмущения. Бывают тут тоже и тонкие, и грубые. Например, перед молитвой пришла какая-то мысль неопределенная. И во время молитвы возвращается ваша мысль к ней. И вы вроде что-то вроде хотели сделать, что-то еще не сделали, не помните чего. И вот всю молитву думаете, а на самом деле ничего не было. Просто был набег мысли, как будто вас что-то заботило. И все, и враг потом отошел, а вы помните об этом. И всю молитву отвлекаетесь. Вот эти мысли в виде набегов, они легко врачуются, быстро проходят. А есть мысли, которые называются навязчивые. В психиатрии есть такой термин, как идея сфиксис. навязчивые идеи, то это непроизвольные мысли, которые действуют постоянно, продолжаются дни, месяцы, бывают годы, продолжаются. Насильственные. Ну, понятно, если насильственные, значит, это вражьи искушения. И они бывают очень долго, и очень трудно с ними бороться. И они врачуются как раз вот исповедью. Эти мысли требуют исповеди, вот эти мысли. Навязчивые мысли. Когда, чтобы избавиться от них, то есть нужно обличить их. Например, блудная мысль навязчивая. День, два, три. И человек, чем больше будет бороться с ним, тем больше с ней, тем больше будет от нее страдать. Поэтому просто нужно прийти и открыть ее. Бывает достаточно. И враг сразу убегает. А бывают мысли, так называемые хульные, тоже сюда же можно их отнести. А с ними борьба гораздо труднее. Один брат, будучи возмущаем демонами хулы, пошел к Аве Пимену с намерением открыть помысл, но вернулся, ничего не сказав. Еще раз, видя, что дух сильно возмущает, пошел к старцу, но опять постыдился. И так поступал несколько раз. Старец узнал, что брат мучается помыслами, но стыдится открыть их. Таким образом, когда брат по обыкновению опять пришел к нему и ничего не сказал, он спрашивает: «Что с твоим братом? Ты уходишь, ничего не сказал». Брат ответил: что я могу тебе сказать, старец? Старец говорит: я чувствую, что тебя борют помыслы, но ты не хочешь открыть их мне, опасаясь, чтобы я не пересказал кому. Поверь мне, брат, как эта стена не может говорить, так я никому не открываю чужого помысла. Ободрившись, брат сказал ему: отче, я нахожусь в опасности погибнуть от духа хулы, ибо он старается убедить меня, что нет Бога, чего не допускают и не думают даже язычники. Старец говорит ему: не возмущайся этим помыслом, ибо плотские брани, хотя приключаются часто от нашего нерадения, но есть наваждение самого змея. Потому, когда приходит тебе этот помысл, встань и молись, и оградив себя крестным знаменем, видите, опять молитва, крестное знамение, говори про себя, как бы врагу самому: анафема тебе и наваждение твоему, твоя хула да будет на тебе сатана. Я верю, что есть Бог, а помысл не от меня происходит. Ну и когда он это открыл, то демон, видя, что умысл его обнаружен, отступил от него по благодати Божьей. Это древний патерик. Другой рассказ. Однажды вечером во время стояния церкви за Симой Савати, за всеночной, рассказывает о себе архимандрит Кранит. Вдруг неожиданно, как молния, пронеслась в моей голове страшная, ужасная мысль: не веря, сомнение, богохульство. Это совершилось так мгновенно и внезапно, что подобно молнии обожгло меня адским огнем. Затем помыслы этого рода полились сплошной рекой в моем сознании. Я не имел от ужаса и страха. В моей душе совершалось что-то неописуемое, непостижимое, ужасное, страшное. По приходе из храма в келью помыслы меня не оставляли. Воистину, это страдания были неземные, скорее адские. Я лишился пищи и сна. После этого проходят дни, недели, месяцы, проходит год, два, три, четыре. Слышите? Четыре. А адские мысли непроизвольно текут и продолжают меня преследовать. Я не находил себе места и просил у Бога даже смерти в отчаянии. Эта мысленная брань была неописуемо тяжка. А мы, бывает, 2-3 дня что-то потерпим, и уже все. Представьте себе состояние боримого, когда два мира внутри. Один мир светлый, веры, надежды на Бога и пламенного желания спасения. Другой мир темный, внушающий неслабленные богохульные мысли. Нестерпимая брань особенно посещала меня во время литургии. Предстоя престолу Божию, пред святейшим святых, низводя молитвы действия Святого Духа, меня в этот же самый момент продолжали мысли насиловать скверные помыслы, неверие и сомнения. Оттого моим слезам не было предела. Даже иродиакон Янафан, сослуживший мне, видя меня столь горько плачущим, приписал мне повреждение в уме. То есть лишился уже ума, психически уже нездоровый. Но он, конечно, так думал по своему неведению. Он не знал, что совершается в душе. Единственное моим утешением и радостью были минуты свободные раскрывать книгу «Жития святых» и там читать о Нифонте, кипрском чудотворце. Помните случай. Который сам был борим 4 года этими помыслами. Пагубные мысли нападали на меня с новой силой под великие 20-е праздники. Под влиянием этого мои нервы были расстроены, мысли уныния отчаянно преследовали меня повсюду. Теряя самообладание, я принужден был прятать от себя ножи, вилки, бечевки, всякие другие вещи и орудия, которые можно убить себя. Не достает у меня слова писать себе все, и слез оплакать, ужас и страдания, вынесенные мной. Были моменты, когда я ночью, бессильно овладев собой, выскакивал из келии, шел к собору, бегал вокруг него, плакал на взрыв, не мог дождаться минуты, когда отопрут собор. И я смогу у раки преподобного Сергия выплакать свою скорбь и неносимый тяготы. Вспоминаю я теперь своего подвижника: вещи себе старца и руководителя не столько святого, сколько опытного духовной жизни. И дальше он поясняет. Этот совет мне пришлось испытать прежде на самом себе. Когда в своих великих страданиях я обратился к одному духовному ученому лицу и поведал ему свою мысленную брань, он выслушал и сказал: «Что ты, Господь с тобой, разве может допускать такие мысли? Бог же есть, я могу доказать. Вышел я от него, не понятый им, ни жив, ни мертв, от безысходной печали. Всю ночь не спал. Утром, еле передвигая ноги, я по обязанности отправился в живописный класс, в иконописную школу. По пути зашел к заведующему, отцу Михею. Он, увидев меня расстроенным, с удивлением воскликнул: «Отец Крани, что с тобой? Узнать невозможно. Лицо какое-то особенно страдальческое, исполненное печали. Говори, что с тобой?» Тогда я поведал ему о своих внутренних скорбях и мыслях. Он со слезами на глазах выслушал и с особым чувством сострадания и христианской любви, как бы сам переживая со мной мои муки, сказал: «Успокойся, отец Крани, это великая брань, наносимая врагом, бывает со многими людьми. И мы с тобой не первые. Многие, очень многие ей страждут. Я и сам страдал этой брани 7 лет. Дошел до такого состояния, что однажды, придя в Успенский собор к вечерне, от мысли неверия и богохульства даже не смог там оставаться. Выбежав из храма, я направился в келью своего духовного отца и монаха Авраамия. При этом весь дрожал и сказать ничего не мог. Старец несколько раз спрашивал меня: «Что с тобой? Скажи мне». После обильных слез я настолько смог вымолвить: «Батюшка, я погибаю». Тогда старец говорит: «Ты ведь не услаждаешься этими мыслями? Не созволяешь на них?» Видите, не услаждаешься же и не созволяешь, противиться. Это вообще относится ко всем помыслам, грехам. «Что же ты так нестерпимо тревожишься? Успокойся, Господь видит твои душевные мучения, Он тебе во всем поможет». Потом, прочитав разрешительную молитву, благословил, отпустил с миром. И с того дня при помощи Божьей помыслы эти совершенно исчезли. А иногда они изредка появляются, но я не придаю им значения. Они исчезают, и я быстро успокаиваюсь. Слова отца Михея, как драгоценный бальзам, полились в мою душу, и я с того времени получил значительное ослабление мысленной брани». В принципе, то же самое можно сказать о навязчивых идеях касательно там какой-либо другой страсти. Вот много же встречается в житиях брань блудная. Были такие подвижники, которые боролись с ею много лет, десятки лет. В землю там закапывали, помните, да? На костре себя жгли, там всякое бывало. То есть человек не хочет всячески противиться, а эта мысль идет, напор идет. Вот это и есть навязчивая идея от врага. Давайте теперь посмотрим, как с ним бороться. Борьба с помыслами, с греховными движениями бывает троякая, соответственно, трем устроениям. Новоначальные, средние, совершенные борются по-разному с ними. Если человек еще новоначальный, то требуется ему действовать такими приемами. Первое – это, как Феофан Сворлик называет, возбудить гнев против помысла, неприязнь. Гнев на то и дан, чтобы нам вооружаться на страстные грешные движения сердца и прогонять их им. Сюда относятся слова пророка Давида: «Гневайтесь и не согрешайте». Вот когда на страсть будем гневаться, тогда не будем согрешать. Если мы будем замечать чувство, движение или мысль греховную и тут же ее гнать, то это не вменится в грех. То есть это не будет являться грехом перед Богом. И получится, что в нас постоянно мысли нечистые, чувства нечистые, а мы перед Богом можем быть невиновными в них. Если будем, как только заметили, сразу их отвергать. А если будем услаждаться, тогда это уже там по степени увеличится греховность. А так будет нечистота страстей, но невинность перед Богом, если будем бороться. Вот этот гнев в мысленной брани – это то же самое, что поддать врага в грудь. Но удар в грудь не всегда же врага обращает в бегство. Поэтому требуется еще кричать и звать на помощь. То есть молиться: «Господи, помоги, спаси». Это средство универсальное, и им могут пользоваться не только новоначальные, но и преуспевающие. У людей, которые уже преуспевают в духовной брани и восходят на степень юношество, на среднюю степень, и можно уже пользоваться другим оружием, которое минует противоречие. То есть вознегодовать на помысел и начинать его изобличать. Например, придет помысел гнева или пометозобия — полезно вспоминать о крутости незлобии. Придет помысел ощущения печали — нужно вспомнить силу веры, слова Господа. Отцы говорят: если демоны увлекают ум твой в блуд, напоминай ему о целомудрии. Если же увлекают чревообъедение, приведи на память пост. И так далее, в отношении ко всем другим страстям. Этот способ достаточно сильным бывает, когда человек имеет уже некую опытность. Но часто во время искушения человек теряется, ум омрачается, и поэтому ему нужно лучше прибегать к первому способу. Совершенные же пользовались таким приемом. Они просто презирали. А враг, он гордый, и он презрения не выносит, и он уходил. Второе, запишите, это борьба со страстями. Борьба со страстями, она немножко отличается от мысленной борьбы с помыслами. И отличие в чем? В том, что нужно совершать противоположные дела.
Феофан Стольник говорит, что мысленная брань, она изгоняет только страсти сознания. Но страсть остается еще живой, вот только скрывается. И для того, чтобы окончательно ее искоренить, требуется еще поражать ее делами. Это будет все равно, что удар змея во голову.
В принципе, в сущности это одно и то же. То есть мысленная брань, это брань со страстями, это зародыши. А есть еще, кроме этого, деятельная борьба. Мало христианин только побеждать с греховной своей помыслом. Кроме этого, еще нужно поборать деятельно, предпринимать какие-то противоположные страстям дела. Например, чтобы подавить скупость, надо начать раздавать милостыню. Вот. Или как-то проявлять щедрость. Против гордости какие-то уничижительные занятия избирать. Брань мысленную в связи с деятельной, поражая страсть извне и изнутрь, истребляет их скоро, как скоро погибает враг. Когда бывает обойден и побивается и сзади, и спереди. Слова Феофана Стольника. Значит, если с двух сторон побрать брань на мысленном уровне и на деятельном, то это будет все равно, что брать врага в плен и уничтожать. В этом деятельном себя исправлении должно соблюдать, однако же, известный порядок и чин. И здесь нужно, по его словам, обращать внимание на свойства страстности вообще, затем на свой характер и на доброделание. Но основной закон – это найти свою главную страсть и с ней бороться преимущественно. Однако бывают случаи, когда страсть настолько сильно борется, что, кажется, побеждает нас. Что делать в этом случае? Николин Святогорец говорит, что нужно в это время не опускать рук. Он говорит, пока ты не склонишься к произволению на страстное влечение, ты все стоишь в числе победителей. Хотя бы даже сочувствие твое отошло уже на сторону страсти. Принудит же твое произволение никто и ничто не может. Или против воли твоей вырвать из рук твоих победу и уничтожить тебя. Какую бы сильную и ожесточенную брань не поднимали в тебе враги твоего спасения. Бог даровал нашему свободному произволению такую силу, что хотя бы все свойственные человеку чувства, весь мир и все демоны вооружились против него и вступили с ним в схватку, они насиловать его не могут. Всегда он может противостоять им, поэтому он и ответственен за свои поступки. А что именно делать? Николай Святогорец предлагает такой прием. Сделать то же самое, что делает иной раз в видимой брани воя. Сильно теснимый врагов. Воин немного отскакивает назад, чтобы избрать лучшую точку и присмотреться. Значит, воин, он отскакивает назад, избирает лучшую точку, лучшее положение. А лучшее положение – это есть смирение. Поэтому и христианин, подобно воину, должен собраться внутрь себя, восстановить сознание, чувство ничтожества, выбрать удобную позицию и затем противостоять, прибегая за помощью к Богу. Это что касается вообще брани. Теперь запишите после брани, что делать. Когда брань заканчивается, и если христианин победил в этой брани, то прежде всего ему нужно поблагодарить Бога. Затем не предаваться через меру радости, не попускать беспечности, не расслабляться. Потому что бывает, что враг притворяется. Кроме того, советуется еще осмотреть весь ход брани. Сесть и рассмотреть. Начало, продолжение, конец брани. Узнать, что послужило поводом для брани.
что я усиливала и что наконец положила ей предел. Вот. Это будет как бы дань с побережья. Когда будет так делать человек, христианин, то он будет приобретать опытность духовную. И еще что требуется, это не говорить о победе никому. Потому что врага можно раздражить, а себя обессилить. Как обессилить себя? Тщеславие. Потому что тщеславие при этом трудно избежать. Вот это все равно, что открыть двери укрепления. Если же брань проиграна, то требуется не дойти до отчаяния, не унывать, не отчаиваться. Не то важно, чтобы проиграть, а важно, чтобы проигравший опять восстать на брань. Не падать свойственно только ангелам. Падать и не вставать свойственно бесам. А человеку свойственно падать и вставать. Вот это себе напомнить. Восстать с упованием и дальше. Бывают еще ситуации, когда христианин получает рану во время брани. То есть он как бы не проиграл, что ли, не победил, но уранил. Имеется в виду здесь грехи простительные. Не должен что-то сказал или рассердился, мысль пришла как-то худая. Желания, чувства там недолжные и тому подобное. То здесь имеются те виды грехи, которые не требуют исповеди, как таинство. А покаяние такое, внутреннее покаяние перед Богом, вот, или там перед духовным руководителем исповедь, вот, но не как таинство. То есть здесь простительные грехи. Когда человек впадает в эти простительные грехи, то ему первое, что нужно, это не суетиться и не говорить, как я вот такой потерпел это, как я это допустил. Это вопль гордостного самомнения. Требуется, наоборот, смириться и сказать, а чего от меня еще ожидать? От такого худонравного. И благодарить Бога, что только на этом все закончилось, дальше не пошло. Опять же к Богу обратиться, если бы не твоя благость, Господи, то я бы впал еще худше. Такой примерно порядок чувств должен быть у христианина. Однако же Никодим Святогорец говорит, сознаваясь так и так себя чувствуя, поопасись допустить беспечную поблажливую мысль, что по элику ты таков, то будто бы право некое имеешь сделать что-либо неподобающее. Другая крайность есть. Ну, раз от меня ожидать нечего, раз я такой плохой, тогда мне все можно. Это другая крайность. Но все равно это вменяется в вину. Все равно за это нужно отвечать. Вот, поэтому требуется вместе с осознанием своей худости осознать и свою виновность. И себя осудить, укорить. Опять же, обращая внимание, себя укорить, а не кого-то рядом находящегося. Или обстоятельства виноваты, или люди, или время такое. Виновато одно произволение наше. Поэтому укорять нужно себя. Конечно, все то, что мы с вами говорили, это все общие правила. Всего изобразить невозможно. Дело вообще внутренней брани каждого человека тайное, непостижимое, сокровенное. Много случаев, все они разнообразны. Потом сами лица воюющие тоже различны. Для одного это является соблазном, для другого не является. Одного поражает, другой вообще равнодушен. Поэтому конкретно сказать здесь тяжело. И мы конкретно с вами, в общем-то, ничего не говорили. Каждое лицо само для себя вырабатывает правила борьбы. Это приходит с опытом. Первые подвижники, первые христиане, они же из книжек не учились. Однако мы видим в них образцы воинов, христиан. Те правила, которые мы с вами изложили, это только внешние чертания. И, в принципе, они являются только нужными при начале. То есть они могут послужить началом некоторым, направлением. В этом деле руководителями остается только собственное благоразумие и предание себя Богу. ведущий афанс-дворец. Внутренний ход христианской жизни в каждом лице приводит на мысль древние подземные ходы, чрезвычайно замысловатые и сокровенные. Вступая в них, испытуемый получает несколько наставлений в общих чертах. Там сделать то, там другое, здесь по такой-то примете иди или делай, здесь по такой-то. И потом оставляется один среди мрака, иногда со слабым светом лампады. И все зависит от присутствия духа, благоразумия, осмотрительности невидимого руководства. Каждый христианин, он как бы попадает в этот лабиринт темный. Ему дают общее наставление вначале, и он дальше идет самостоятельно. Это внутренняя христианская жизнь. Здесь всякий один идет. Хотя, может быть, вокруг и много наставников. И правил много знают, но все равно один идет. И только обученные чувства сердца, внушение благодати, являются неотлучным руководителем в брани. Какие плоды духовной брани? Главные плоды, которые человек приобретает в ходе брани, это духовная крепость, духовная мудрость и чистота сердца. То есть, можно сказать, это обучение воли, ума и сердца. Крепость духовная – это воли, так? Мудрость – это ум, чистота сердца – это сердце, чувство. То есть все силы христианина обучаются и становятся в той или иной степени совершенными. Ход дальнейшей брани какой? С продолжением времени грех, естественно, должен слабеть, сокращаться в объеме и должна сокращаться продолжительность брани или поле брани. Потому что греховное дерево, которое мы с вами рисовали, оно постепенно лишается своих веточек греховных. Естественно, что какая из них первей падает, какая после, сказать трудно и практически невозможно. Но в принципе можно порядок такой проследить. От грубейшего к тончайшему. Сначала силу теряет плоть. Вот, потом пристрастие к миру, к видимому, к вещам, а дальше уже наклонности и страсти умаляются. Дольше всех держится чувство греховного сердца. Дольше всех. Они составляют камни преткновения для людей даже высокой духовной жизни. Но опять же, это все в общем. Что касается частных битв, вот, количество или там сила этих битв, то у всех она разная. Вопрос, кончится ли когда-нибудь брань? Вообще здесь, на земле. Феофан Затворник говорит, что вопрос этот пусть сам каждый решает своим опытом. А вообще можно положить такое. Борись в надежде, что эта брань сделается для тебя наконец очень легкой когда-нибудь. То есть пование какое. В конце концов, наступит облегчение. Будет все легче и легче. А вообще мысль об совершенном окончании брани, она психологически неверна. И вредна нравственно, даже если бы была справедливой. Поэтому эту мысль нужно отгонять как опасную. Но что же остается христианину делать? Возмогать Господе и державе крепости Его. Апостол Павел пишет. Восприять все оружие Божие, да возможно противиться в день лют. Мужаться, крепиться, стоять, претерпев и до конца будет спасен. И только побеждающему даст Господь сесть с собой на престоле своем.